Говорит Радио Свобода. Консерваторы нанесли сокрушительное поражение лейбористам на выборах в Британии. Судьба Брексита фактически решена.
31 января 2020 года, как и намечено, Великобритания перестанет быть членом Европейского Союза.
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погибли люди. Причина возгорания – нарушение при проведении сварочных работ.
История ремонта крейсера «Адмирала Кузнецова» войдет в аналы военно-морского флота точно так же, как его поход к берегам Сирии.
Продюсер Харви Вайнштейн готов выплатить 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах.
Как подчеркивают адвокаты, соглашение о компенсации не требует от Вайнштейна признания вины.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 13 декабря. Консервативная партия во главе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном уверенно победила на досрочных выборах Палаты общин, показав лучший результат за современную историю партии – 364 из 650 мест в Палате общин. Главные соперники консерваторов, лейбористы, потерпели сокрушительное поражение, показав худший результат почти за 100 лет. Отметим также успех Шотландской национальной партии. Результаты выборов в Великобритании мы обсуждаем с Ярославом Шимовым, обозревателем «Радио Свобода». Ярослав, прежде всего, объясните, что обеспечило вот такую вот яркую победу консерваторам на состоявшихся выборах?
Ну, факторов там было много. Надо заметить, что, конечно, наверное, как никогда большую роль сыграл фактор лидеров. И в позитивном смысле для консерваторов, и в негативном для лейбористов. Ну, о том, что Джереми Корбин, лидер лейбористов, один из наименее популярных лейбористских лидеров за последние десятилетия, в общем, говорилось довольно много. Корбин – это такой достаточно радикальный левый социалист старой закваски. То есть он много делал обещаний социального характера в ходе предвыборной кампании, но его упрекали в том, что у него действительно очень невнятная, размытая позиция по Брекситу была. И это оказывало влияние, естественно, на позицию всей партии. А поскольку выборы были в основном о Брексите, то это лейбористам сослужило медвежью службу. Поскольку Джереми Корбин, ну, такое ощущение, что он не мог сказать, что он, в общем-то, скорее за Брексит, поскольку большая часть лейбористского электората, хотя не весь, он против Брексита. Но в душе Джереми Корбин не любил никогда Европейский Союз по своим, так сказать, левосоциалистическим соображениям, считая это все, ну, я так немножко утрирую, капиталистическим заговором и, в общем, неолиберальной империей. Это, так сказать, негативный фактор под названием Корбин. Фактор под названием Джонсон сыграл для консерваторов, наоборот, позитивную роль, поскольку Борис Джонсон вписывается очень хорошо в политический контекст вот нашего времени. Наше время – время популистов, время людей с харизмой, но в то же время таких немножко, ну, употреблю жаргонное слово, немножко безбашенных. Вот мы видим Дональда Трампа в Америке, мы видим в ряд в Европе таких политиков, Матео Сальвини в Италии, например, довольно яркий пример. Борис Джонсон такой же, то есть я не хочу сказать, что он безответственный или какой-то глупый, нет, он очень расчетливый политик и, наверное, в чем-то даже тонкий, но образ у него вот такой. Плюс к тому у него обнаружились два качества, которые тоже ему сыграли на руку. Первое, он, в отличие от многих других политиков, не чужд самоиронии и иногда даже дурака валяния такого нарочитого. Публике это часто нравится. А во-вторых, он редко, реже, чем многие другие политики, прибегает к личным нападкам. То есть он критикует то, что говорят соперники, но редко их лично уязвляет, не говоря уже об оскорблениях. Там был момент во время одних парламентских дебатов, когда он обозвал Джереми Корбина хлорированным цыпленком. Но там была очень напряженная ситуация, и, в общем, и все, в общем, многие обозреватели как раз удивились, а Джонсона этого не ожидали. У британцев чувство фэйрплей, честная игра, она довольно развита. И вот эта манера Джонсона, она играет, опять же, ему на руку. Это что касается фактора лидерства. Ну, а другая вещь, британский электорат, в общем-то, измучен этой эпопеей с Брекзитом, которая длится уже 3,5 фактически года. И Джонсон выиграл на том, что у него была четкая, ясная позиция. И что ему удалось незадолго до выборов, вот когда он только стал премьером, заключить соглашение с ЕС. Его можно критиковать, оно совсем не безупречное, но оно есть. Он сумел объяснить, почему оно выглядит лучше, чем соглашение Терезы Мэй, которое в парламенте не прошло. И вот эта четкость в заявлениях, четкость программы и наличие готового соглашения, мне кажется, она привлекла значительную часть электората, в том числе и часть людей, которые традиционно голосовали за лейбористов, и которых Джонсон в своей речи после победы отдельно поблагодарил, что, в общем, произвело на многих впечатление.
Получается, что эта победа означает, что Великобритания вскоре в скором очень времени все-таки покинет Европейский Союз.
Да, сейчас об этом можно сказать уверенно, поскольку большинство, набранное консерваторами, таково, что сейчас уже не будет того, что было при Терезе Мэй. Даже если у кого-то из консервативных парламентариев есть сомнения в том, что все делается правильно, и Брекзит вот такой, который ему предлагает Джонсон, нужен, то этих депутатов будет, ну, совсем немного, и у Джонсона будет большинство для одобрения вот этого соглашения, о котором я сказал. А это значит, что 31 января 2020 года, как и намечено, Великобритания перестанет быть членом Европейского Союза. Но там еще будет переходный период до конца, как минимум до конца будущего года, 20-го, и до завершения этого периода Лондон и Брюссель должны договориться о новом торговом соглашении. И вот если они не договорятся, то это будет, ну, это не тот ноу-дил Брекзит, о котором шла речь до сих пор, но это такое второе издание, несколько уменьшенное ноу-дил Брекзит, потому что тогда, ну, в общем, возможны экономические потрясения и в Британии, и отчасти в Европе, хотя в Британии более сильные. Но об этом мы будем говорить через год. Пока Джонсон, в общем, уже об одном соглашении с европейцами, с Европейским Союзом договорился, то есть он, как переговорщик, себя показал достаточно сильно. Может, и в этом случае договориться, как знать.
Ну, а как вы считаете, в Брюсселе вздохнули спокойно, посмотрев на результаты выборов в Великобритании?
Да, это было видно и слышно, и новый председатель Европейского Совета Шарль Мишель, он так лучезарно улыбался и говорил, что да, мы готовы к сотрудничеству, к переговорам о налаживании близких отношений с Великобританией, которая уйдет. Вот там не хватало только этого слова «наконец-то уйдет», потому что, конечно, Брюссель наблюдал все это с ведерком попкорна, вот эти внутренние британские мучения по поводу Брекзита, но, в общем, конечно, это политическое напряжение добавляло и в самом Евросоюзе.
Результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Европы Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Радио Свобода». По меньшей мере один человек погиб, и один считается пропавшим без вести в результате пожара на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который сейчас ремонтируется на военной базе в Мурманске. Еще несколько человек отравились продуктами горения. Предварительная причина пожара – возгорание горюче-смазочных материалов при проведении сварочных работ. С подробностями наш корреспондент Любовь Чижова.
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец в составе российского флота. Он введен в эксплуатацию в 1991 году. Принимал участие в военной операции России в Сирии. В 2017 году, когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария. После этого адмирал Кузнецов прибыл в Североморск на ремонт. В 2018 году плавучий док, в котором он ремонтировался, затонул. О причинах пожара рассуждает главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.
Во время ремонта пожары, в принципе, нередкое явление. История у него очень тяжелая, очень мрачная, и она набита авариями и ЧП самого разного рода. То есть сколько там народу погибло, просто-напросто неизвестно. Нам, наверное, специально подсчитывать, но много. Это вот какой-то неудачный корабль, беспрерывно от несчастья к несчастью. Вообще вся серия неудачная, потому что его близнецы, тот, который продали в Индию, сделали реновацию ему, и кое-как эту реновацию закончили. И тот, который вот в Китае, Китай купил «Варяг», бывший в Украине еще на стадии строительства, что ли, но незавершенный был. Их все преследуют несчастье. Индийцы сказали, что это неудачный проект и неудачный корабль. Китайцы сказали то же самое. В России, ну да, это уж самые упоротые патриоты, уже самые, которые вот дальше некуда. Вот они, да, они там пытаются его расхваливать и что-то там из него делать. Но критических материалов на него в российской сети, среди российских экспертов, критических материалов на него просто немерено. В том числе и военные издания, которые не отличаются какой-то особой критикой российских вооруженных сил, там тоже есть очень резкие, очень сильно критические статьи в отношении адмирала Кузнецова. Чисто демонстрационных, что ли, целях, что вот у нас есть авианосец. Вот мы его пригнали к Сирии, и вот он там участвовал в боевых действиях, хотя там на самом деле с военной точки зрения это его участие было совершенно ни к чему, но просто продемонстрировали. Ну, потому что американцы гонят на каждый конфликт свои авианосцы, и они там принимают участие. Ну, соответственно, и мы можем. Вот видите, мы тоже можем.
Это был эксперт, главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов допустил, что причиной пожара на крейсере мог стать человеческий фактор во время сварочных работ. По его словам, эти работы проверят на соответствие стандарту противопожарной безопасности. Об очередной аварии на авианосце «Адмирал Кузнецов» говорит военный эксперт Александр Гольц.
История ремонта крейсера «Адмирала Кузнецова», конечно, войдет в аналы военно-морского флота точно так же, как и его поход к берегам Сирии. Только если из первого можно, так сказать, сделать героическую эпопею, то ремонт Кузнецова превратился в какую-то череду аварий, катастроф, которые, увы, на мой взгляд, говорят о степени подготовки и уровне порядка как на самом Северном флоте, так и на промышленных предприятиях, где проходит ремонт адмирала Кузнецова. Напомню, что несколько месяцев назад рухнул кран и практически вывел из строя навсегда единственный плавучий док, в котором находился этот крейсер. Ну, сейчас вот этот пожар в энергетической установке, и уже военные, не стесняясь, говорят о том, что загорелось топливо, которое почему-то находилось в большом количестве на ремонтируемом корабле, что раскаленный металл стал капать на палубу и так далее. Все это, повторю, говорит о очень невысоком уровне порядка во всем, что происходит вокруг адмирала Кузнецова. Какие-то выводы делают, но, как мы знаем, российское руководство очень не любит наказывать виновных под давлением очевидных фактов. Им кажется, что очевидные факты оказывают на них давление и лишают их вот этого командирского права.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Американское издание «Business Insider» в прошлом году поместило крейсер «Адмирал Кузнецов» на второе место в рейтинге худших авианосцев и вертолетоносцев мира. Его слабым местом назвали проблемную силовую установку, что делает крейсер ненадежным. Первую строчку составители перечня отдали китайскому авианосцу «Ляонин», являющемуся модернизированной версией советского авианесущего крейсера «Варяг». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн заявил о готовности выплатить женщинам, обвиняющим его в домогательствах и изнасилованиях, $25 миллионов в обмен на отказ от всех претензий и дальнейшего уголовного преследования. Обвинения против Вайнштейна выдвинули около 80 женщин. Это привело к краху его карьеры и фактическому банкротству его компании. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Два с лишним года назад на одного из самых успешных голливудских
голливудских продюсеров обрушилась лавина обвинений в сексуальных домогательствах. В мае прошлого года он был арестован по обвинению в изнасиловании двух женщин. Вайнштейн не признал себя виновным и был освобожден до суда под залог в 1 миллион долларов. Однако на этой неделе ему пришлось снова явиться в суд в связи с тем, что электронный браслет, который он обязан круглые сутки носить на ноге, перестал подавать сигналы. Судья наказал его за ненадлежащее обращение с браслетом удвоением суммы залога. Тем временем его адвокаты почти уладили вопрос о компенсации остальным пострадавшим, их более 80 человек. Жертва непристойного поведения Вайнштейна получит в общей сложности 25 миллионов долларов. Как подчеркивают адвокаты, соглашение о компенсации не требует от Вайнштейна признания вины. При этом женщины должны будут отказаться от всех дальнейших претензий. Компенсация будет выплачена не из собственных средств Вайнштейна, а из бюджета компании в рамках процедуры банкротства. Между тем, в США вышла в свет книга журналиста Ронана Фэрроу, который расследовал дело Вайнштейна и получил за свое расследование Пулитцеровскую премию. Когда Фэрроу начинал эту работу, он был сотрудником телекомпании NBC News, которая запретила ему заниматься Вайнштейном. Тогда Фэрроу предложил свой материал журналу «Нью-Йоркер». В своей книге он рассказывает о том, как Вайнштейн оказывал давление на NBC и на него лично. Вот фрагмент интервью Ронана Фэрроу, радио NPR. Харви Вайнштейн отрицает многое из того, что написано в этой книге. NBC отрицает. Но у нас есть сведения из многих источников, исчерпывающе подтвержденные документами, что NBC News в то самое время, когда она настаивала, что не может сообщать о секретных договоренностях Вайнштейна с его обвинительницами, сама вела переговоры о такой компенсации и соглашениях о неразглашении со своими собственными сотрудницами, обвинявшими в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии сотрудников телекомпании. Ронан Фэрроу – сын актрисы Миа Фэрроу и режиссера Вуди Аллена. В 1992 году Миа Фэрроу обвинила Аллена в совращении ее приемной дочери Сун И, которая впоследствии вышла за Аллена замуж. 5 лет назад приемная дочь Аллена Дилан обвинила его в сексуальных домогательствах по отношению к себе. По словам Ронана Фэрроу, Вайнштейн, нанявший израильское частное сыскное агентство, попытался использовать эту ситуацию в собственных интересах. Что еще поразило меня в угрозах Харви Вайнштейна, это что он занялся моей личной жизнью. Он брал на вооружение каждую крупицу грязи, какую мог найти. Неважно, что она не имеет никакого отношения ко мне. Они изучали обвинения против моего отца, Вуди Аллена, которого моя сестра обвинила в домогательствах. Они пытались представить дело так, что нам с сестрой каким-то образом промыли мозги. Харви Вайнштейн даже звонил Вуди Аллену, пытался вытянуть из него какие-то заявление на эту тему. Вуди Аллен отказался в этом участвовать. Но след, оставленный кредитными картами Вайнштейна как раз в это время, показывает, что он покупал книги, излагающие аргументы Вуди Аллена, чтобы с их помощью опорочить мою сестру, мою мать. Ведущий ток-шоу Fox News Такер Карлсон ухватился за рассказ Ронана Фэрроу о том, как его пытались остановить советники Хиллари Клинтон. Для начала он дал своим зрителям посмотреть и послушать, как Хиллари излагает свои заслуги в защите прав женщин, а затем ядовито прокомментировал этот монолог. Когда я была государственным секретарем, я сделала права женщин центральным вопросом нашей внешней политики. Ради вас я побывала в 112 странах и поднимала этот вопрос в каждой из них. Я смотрела на сидящих напротив меня диктаторов, шовинистов, сексистов, женоненавистников. Да, смотрела и ставила вопрос перед каждым из них. With every one of them. С одной стороны, забавно. С другой, тошнотворно. В любом случае, полная противоположность истине. Хиллари Клинтон всю свою жизнь провела рядом с человеком, который домогается женщин. Возможно, по этой причине она чувствует необходимость читать вам лекции о феминизме. Это что-то вроде проекции. Это дает ей возможность ощущать себя добродетельной, даже когда она делает те самые вещи, которые, по ее словам, ненавидит. Нужно быть Фрейдом, чтобы распутать этот клубок
бок.
По версии Карлсона, Хиллари Клинтон была одной из тех, кто всячески заминал скандал с Вайнштейном. Начало судебных слушаний по делу о двух изнасилованиях назначено на 6 января. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Московский женский музей выпустил сборник цыганской поэтессы Брониславы Вайс. Стихотворения опубликованы как в оригинале на языке польских цыган, так и в переводе на польском и на русском. А в серии «Женская история для детей» выходит повествование о жизни поэтессы. Эта книга названа «Папуша». Так Брониславу Вайс называли в таборе, рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
В цыганской, да и польской литературе имя Папуша широко известно. У поэтессы есть последователи, ее стихи перекладывают на музыку, ее именем названы две поэтические премии, в городе Гожев ей поставлен памятник, а польские кинематографы сняли фильм «Папуша», повествующий о ее жизни. Но на русском языке стихотворения раньше выходили лишь в журналах. Бронислава Вайс стала известна не только благодаря литературоведу Еже Фицовскому, которому она передавала свои стихи и который решил их опубликовать, разглядев поэтический талант, но и благодаря тяжелым испытаниям, через которые она вынуждена была пройти, чтобы стать первой поэтессой Рома. Вайс научилась грамоте в то время, когда большинство цыган были неграмотными, да еще и так сильно стремилась получить знания, что преодолела отцовский запрет. Если родители находили ее с книгой, ее забирали, ведь это не соответствовало тем представлениям о воспитании, которые были приняты в до сих пор традиционных сообществах ромов. Читать и писать Вайс научилась по собственной инициативе. За занятия платила продуктами. Но в 16 лет она, как и многие другие девочки, была выдана замуж. Ее супругом стал орфист, который был старше ее на 24 года. Собственных детей в семье не было, но во время Второй мировой войны Бронислава Вайс стала свидетелем массового убийства цыган и забрала в свою семью оставшегося без родителей мальчика Тарзанио, которого воспитывала. Все это время она писала стихи и вела переписку с Еже Фицовским, несколько лет скрывавшимся в таборе от преследования властей и таким образом изучившим культуру и язык польских ромов. В какой-то момент Фицовский решил опубликовать стихи Папуши, но ее родственники встретили это не очень благосклонно. Ее стихотворения были якобы опубликованы рядом с призывом к цыганам вести оседлый образ жизни, и Брониславу Вайс изгнали из табора. С тех пор она жила в городе, но не справилась с последним тяжелым испытанием. Остаток жизни она провела в больнице для душевнобольных. Поэтессу и сотрудницу Института исследования цыган Европы Илону Махотину связывает с Папушей семейная история. Ее отец, профессиональный цыганский музыкант и цыганский поэт, получил премию ее имени и общался с племянником поэтессы Эдвардом Дембицким. Она рассказывает, почему в России почти не знают стихотворения Брониславы Вайс и о своей работе над ее книгой.
Мне трудно сказать, у нас вообще практически в России неизвестна поэзия и литература цыганская европейская. Можно так сказать, что вообще сама по себе цыганская литература, она существует немного отдельно от читателя. То есть никогда она не была доступна широкому кругу. Ну, во-первых, потому что цыгане все носители разных диалектов, просто могут не понять литературу на другом диалекте. Кроме того, книгоиздание на цыганском языке, она вообще сама по себе очень нерегулярна. У нас пришелся пик на 20-е и 30-е годы. А за рубежом, можно сказать, вот практически с полной ответственностью, что у нас даже российские цыганские литераторы, они не на слуху ни у цыганской публики, ни у окружения. Поэзия, она известна, в общем-то, только представителям интеллигенции и исследователям вопросов.
Ну и нынешняя книга выходит, по сути, в самиздате. А почему, по вашему мнению, для цыганских авторов сложно найти издателя? Вы говорили о диалектах, но, тем не менее, речь идет все-таки об издании на русском языке.
То, что литература на цыганском языке, например, я говорила об этом, выходит редко, это связано не только с тем, а с тем вообще, что у нас в стране ограничено финансирование на языках народов, у которых нет своих территориальных автономий. Это вообще известно.
Не могли бы вы немного рассказать о поэзии ее? В чем она необычна? Почему вот памятник Папуши стоит в Польше? Почему именно такое внимание именно к этой поэтессе?
Здесь все очень просто. Во-первых, эта поэтесса возникла благодаря ее открывателю, так скажем, Еже Фицовскому. Можно сказать, что это был своего рода проект, приуроченный государственной компании по переводу цыган на оседлый образ жизни, потому что у нее неоднократно, в общем-то, тема завуалирована, не так откровенно, как в цыганской советской литературе, но она звучит, там призывы жить оседло и прочее. Может быть, вот с этим связано, тем, что это была первая поэтесса. Не секрет, что Петцовский считал, в общем-то, Папушу, при том, что он высоко оценивал ее дарование, он считал ее как бы все-таки наивной поэтессой. И поэтому он позволял себе немного значительно редактировать ее цыганские тексты. В частности, он сокращал такие места, которые были созданы под влиянием шлягеров. Она же была самоучка, не очень грамотный человек, и высокие образцы поэзии ей не были доступны.
Рассказывает Илона Махотина. Параллельно с книгой стихов Бронислава Вайс в серии «Женская история для детей» выходит иллюстрированный рассказ о жизни поэтессы. Рассказывает редактор серии Катерина Бахренькова.
Очень многие представления о мире, они закладываются с детства. И очень сейчас в России, по крайней мере, не часто родителям удается поговорить с детьми о каких-то вещах, которые на самом деле оказываются важными. И, например, вот это вот недостаточно женских персонажей, в том числе исторических женских персонажей с реальной жизнью. Это, конечно, влияет на то, что потом в более таком взрослом возрасте выливается в сексизм и дискриминацию. А в книге, это вообще в том числе повод поговорить о цыганах, о дискриминации, о ксенофобии. Также Папуша пережила геноцид цыган во время Второй мировой войны. Это тоже очень такая важная тема, ее мало обсуждают. Но сейчас, мне кажется, есть довольно много антицыганских настроений в обществе. И это в том числе важно поэтому говорить о том, что на цыганской культуре и показывать какие-то сильные цыганские фигуры, которые на самом деле наверняка есть, но мы их просто не видим. Папуша один из таких сильных примеров.
Рассказывала Катерина Бахренькова. По данным недавнего опроса Левада-центра, наибольшую неприязнь у россиян вызывают цыгане. Меры по ограничению их проживания в России поддержали бы 40% опрошенных. 2 года назад эта цифра была в 2 раза меньшей, и в последние годы наблюдается всплеск этнической нетерпимости по отношению к национальным меньшинствам. Российские цыгане, по данным правозащитного центра «Мемориал», до сих пор подвергаются сегрегации и учатся, как правило, в отдельных классах, которые создаются при школах в местах их компактного проживания. Эта ситуация приводит к тому, что полное среднее образование получает не более 1% цыганских детей. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 декабря. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.